Глава 19. Эми составляет завещание. Пока в доме происходили все эти события, Эми страдала в плену у тетушки Марч. Тут, конечно, стоит заметить, что тетушка Марч, несмотря на безмерную любовь к своим маленьким племянницам, была твердо убеждена и даже считала постыдным выражать свою привязанность к ним, как, собственно, и к кому-либо другому в этом мире. Более того, воспитанная и послушная Эми нравилась ей больше всех. Однако за время своего визита она ни разу не услышала от нее доброго слова. Впервые в жизни она по-настоящему осознала, с какой нежностью и тактом с ней обращаются дома. И хотя старушка действительно считала, что делает все на благо Эми, она буквально сделала ее жизнь невыносимой. Несмотря на морщины и седые волосы, некоторые старики сохраняют молодость духа, стараются идти в ногу со временем и находить общий язык с подрастающим поколением. Они учатся сопереживать детским заботам и радостям, помогают раскрыть и развить их таланты, а также умеют преподносить мудрые жизненные уроки под видом увлекательной игры или сказки. Но тетушка Марч и слышать не желала о современных методах воспитания. Пользуясь покладистостью и любезностью Эми, старушка посчитала своим долгом максимально выбить из малютки пагубное влияние, которому, по ее мнению, та подвергалась дома. Такая забота заставляла бедняжку Эми чувствовать себя мухой в паутине очень строгого паука. Эми с самого утра не знала покоя. После завтрака она мыла чашки, чистила старинные ложки, большой серебряный чайник и стаканы. И тетушка не успокаивалась, пока серебро не было отполировано так, что она могла смотреться в него, как в зеркало. После этого она заставляла Эми вытирать пыль в гостиной, что было той еще пыткой, ведь мебель словно нарочно состояла из одних изгибов и узоров. Так что пыль предательски забивалась в самые труднодоступные места. Правда, как бы Эми ни старалась, тетушка никогда не бывала довольна результатами уборки. Затем приходила очередь тетушкиной живности. Попугая требовалось накормить, а собаку покупать и вычесать. Но и на этом мучения юной узницы не кончались. Из-за сильной хромоты тетушка почти не вставала с кресла. Зато ей постоянно что-нибудь требовалось. И Эми не меньше сотни раз бегала вверх и вниз по лестнице, относя какие-нибудь вещи или передавая прислуге распоряжения хозяйки дома. И после всех этих мучений Эми еще нужно было найти в себе силы сесть за уроки. Лишь один час в день Эми испытывала истинную радость. Этот час тетушка отводила племяннице на игры и развлечения, и она неизменно проводила это время в обществе Лори. Лори ни разу не нарушил слова. Он сумел уговорить тетушку Марч отпускать с ним Эми на прогулки. Они катались, гуляли и вообще чудесно проводили время. Так продолжалось до обеда. После обеда Эми должна была читать почтенной старушке вслух. А когда та засыпала, что обычно происходило еще до того, как Эми успевала дочитать первую страницу, девочке приходилось около часа сидеть и терпеливо ждать ее пробуждения. Когда старуху снова настигала бодрость, из рабочей корзины извлекались вещи, которые требовалось подштопать или зашить. При одном виде этих вещей душа Эми бушевала. Однако, зная, что протесты ни к чему не приведут, она покорно бралась за дело. К тому же, чем быстрее Эми справлялась, тем больше свободного времени у нее оставалось до вечернего чаепития. Вечера давались Эми труднее всего. Тетушка предавалась воспоминаниям о своей молодости. Это были очень скучные истории, и Эми с трудом держалась, чтобы не уснуть прямо посередине рассказа. Когда она наконец-то добиралась до постели, то, убаюканная очередным случаем из жизни тетушки, тут же засыпала. Казалось, почти все обитатели этого дома поставили себе цель ее изводить. Попугай сразу почувствовал, что она от него не в восторге, и не упускал случая испортить ей жизнь. Он дергал ее за волосы каждый раз, как она проходила мимо. А стоило Эми вычистить его клетку, как он опрокидывал блюдце с молоком и раскрошенным хлебом. И Эми приходилось снова все убирать. Попугай из-под тишка клевал тетушкиного пуделя, и тот лаял, когда старушка спала днем в кресле. По пробуждению, тетушка Марч недовольно смотрела именно на сидящую рядом Эми, думая, что это она шумит и мешает ей спать. А когда к старушке приходили гости, попугай всячески обзывал Эми и вообще вел себя как глупая птица. Не сложились у Эми отношения, собственно, и с тетушкиным пуделем. Этот толстый и коварный зверь то и дело пытался укусить Эми, когда она его вычесывала. А еще этот прожора постоянно требовал еду, то и дело бросаясь Эми под ноги и пару раз даже чуть не сбил ее с ног. Тетушкина кухарка, казалось, была самой сварливой женщиной на свете. А кучер был явно глуховат и попросту ничего не понимал, когда к нему обращались. И только Лори и тетушкина горничная Эстер хоть как-то скрашивали ее существование в этой ужасной ссылке. Эстер была француженкой и уже много лет жила с почтенной мадам, которая настолько привыкла к своей горничной, что не могла и часа обойтись без нее. Эстер умело пользовалась этой зависимостью и была единственным человеком в доме, имевшим влияние на деспотичную хозяйку. Эми нравилось проводить время с Эстер, которая часто рассказывала маленькой мадмуазель о своей жизни во Франции, пока они штопали чулки сварливой старухи. Вместе с горничной Эми могла беспрепятственно разгуливать по дому и исследовать любопытные и красивые вещи, хранящиеся в больших шкафах и старинных сундуках, которые тетушка Марч собирала как сорока. Особенно привлекал ее старый секретер со множеством ящиков и ниш, в которых хранились старинные драгоценности и всякие изящные безделушки. Чего тут только не было. Гранатовый гарнитур, который был на юной тетушке Марч во время ее первого выхода в свет. Жемчуг, который подарил ей на свадьбу отец. Бриллианты – свадебный подарок мужа. Еще тут были траурные украшения. Пряди волос и портреты давно умерших друзей. Детские браслеты, которые когда-то принадлежали единственной дочери тетушки. А также часы на цепочке дядюшки Марча, побывавшая за свою жизнь во множестве детских рук. И, наконец, тут хранилось обручальное кольцо тетушки. Руки у нее к старости опухли, и кольцо не налезало на палец. Поэтому отныне бережно хранилось в отдельной коробке. «Что бы из этого выбрала юная мадмуазель, если бы вам предложили?» – спросила Эстер однажды, которая всегда в таких случаях сидела рядом с Эми, а затем сама запирала секретер. «Мне больше всего нравятся бриллианты, но из всех украшений мне больше всего идут ожерелья. А тут я не нашла ни одного бриллиантового ожерелья. Поэтому я бы выбрала вот это», ответила Эми с восхищением, рассматривая длинную нить массивных бусин из черного дерева с вкраплением золота, среди которых красовался крупный черно-золотой крест. «Мне тоже очень нравится эта вещица», ответила Эстер, столь же восторженно глядя на бусины. «Вот только, как по мне, это вовсе не бусы, а четки, которые используют католики во время молитв. Так значит, это нужно для того же, что и ваши бусы из пахучего дерева, которые висят у вас на зеркале?» – спросила Эми. «Да, они для молитвы. Святые были бы довольны, если бы я молилась с такими красивыми четками. Поэтому я никогда бы не надела их на шею, будто какую-то безделушку», – поучительно сказала Эстер. «Кажется, вы находите большое утешение в своих молитвах, Эстер», — сказала Эми. «Вы всегда такая умиротворенная после того, как помолитесь. Вот бы и мне так научиться». «Это правда? Если бы вы, мадмуазель, были католичкой, я бы научила вас своим молитвам. Но так как это не так, я, пожалуй, дам вам общий совет. Уединяйтесь хоть ненадолго каждый день, чтобы чуть-чуть подумать о жизни и помолиться. Так делала моя добрая хозяйка, у которой я служила, дома мадам Марч. У нее была маленькая часовня, и в ней она находила утешение во многих бедах». «Да, я бы тоже так хотела», – печально сказала Эми, которая чувствовала себя вдали от дома очень одиноко, а также поняла, что стала забывать читать книгу, подаренную мамой на Рождество. Ведь обычно об этом ей напоминала Бет. «Если хотите, я обставлю вам маленькую комнату рядом с вашей, и вы сможете там молиться за вашу больную сестру». Эми очень воодушевилась этой идеей и с радостью приняла предложение Эстер. Эстер была поистине набожной женщиной и всегда давала искренние и добрые советы. Было видно, что она и сама очень переживала за сестер Марч. «Интересно, куда все это денется после смерти тетушки Марч?» – спросила Эми и принялась аккуратно складывать футляры для драгоценностей обратно в секретер. «Это перейдет по наследству вам и вашим сестрам, дорогая мадмуазель. Это я точно знаю. Мадам выбрала меня свидетелем, и я подписывала ее завещание», – с улыбкой прошептала Эстер. «Как это мило с ее стороны. Но лучше бы она подарила нам все сейчас. Зачем откладывать?» – сказала Эми, окидывая взглядом драгоценности. «Вы все равно еще слишком молоды для таких украшений», – объяснила Эстер. «Как только первая из вас объявит о помолвке, мадам отдаст ей жемчуг. А вот это маленькое колечко с бирюзой тетушка подарит вам, когда вы отправитесь домой. Потому что хоть мадам и постоянно бурчит, ей нравится ваше хорошее поведение и прекрасные манеры. Так что ведите себя хорошо, мадмуазель». «Правда?» – обрадовалась Эми. «Тогда я постараюсь вести себя еще лучше. Какое красивое колечко. Даже у Кэти Браун такого нет. На самом деле, мне нравится тетушка Марч. Хоть она меня и гоняет». Эми с довольным лицом примерила кольцо и твердо решила его заслужить. С этого дня поведение Эми было образцом послушания. И старушка не уставала хвалить себя. Она-то уверенно считала, что на Эми подействовали ее методы воспитания. Вскоре Эстер превратила маленькую комнату рядом со спальней Эми в некое подобие часовни. Она отнесла туда маленький столик и скамеечку, а над столом повесила изображение Мадонны с младенцем Христом. В картине этой сама Эстер не усмотрела ничего особенного и принесла ее из нежилой части дома только из-за сюжета. Это была копия одной из самых известных в мире картин. И Эми любовалась добрым лицом Божьей Матери, которая настраивала ее мысли на возвышенный лад. На стол Эстер положила Евангелие в синем переплете и псалтырь, а в вазе всегда стояли свежие цветы, которые приносил Лори. Эми каждый день приходила сюда уединиться, предаться добрым мыслям и помолиться за здоровье сестры. Оказавшись вдали от дома, Эми как никогда нуждалась в такой вот отдушине и изо всех сил старалась идти праведным путем, как истинный пилигрим. Правда, она делала лишь первые робкие шаги, и сейчас ее нож оказалась ей очень тяжелой. В своей первой попытке стать хорошей она решила составить завещание, как это сделала тетушка Марч. Из коего будет следовать, что если она вдруг заболеет и умрет, все ее состояние надо разделить по справедливости. Следует заметить, что для Эми это был величайший акт самопожертвования, ведь свои сокровища она ценила не меньше, чем тетушка Марч. драгоценности, и ей страшно было даже подумать, что ими кто-нибудь завладеет. В свободное от тетушкиных поручений время Эми старательно составляла завещание. Потом, посоветовавшись с Эстер по поводу юридической терминологии, она попросила добродушную француженку поставить подпись в качестве свидетельницы. С чувством выполненного долга Эми отложила документ в сторону. «Теперь дождусь Лори», — решила она. «Пусть он будет вторым свидетелем». День был серым и тоскливым, и с самого утра не переставая лил дождь. Тетушка Марч кемарила в гостиной, и чтобы хоть немного развлечься, Эми поднялась наверх и вошла в комнату, где находился большой платиновый шкаф со старинными нарядами. Чтобы было веселее, Эми взяла с собой попугая. Эстер разрешила Эми примерить платье, и это занятие очень увлекло девочку. Сейчас она облачилась в парчу и важно расхаживала перед зеркалом, шурша юбками и приседая в изысканнейших реверансах. На ее голове красовался большой розовый тюрбан, который смотрелся довольно странно в сочетании с синим парчевым платьем и ярко-желтой нижней юбкой. Именно в этом облачении и застал ее Лори. Заглянув в комнату, он едва удержался от смеха. Эми, гордо вскинув голову, обмахивалась веером и шуршала юбками. Кроме того, она надела туфли на высоченных каблуках, так что каждый шаг стоил ей немалых усилий. Позже Джо дико хохотала, когда Лори описывал ей это потешное зрелище. Эми шла на негнущихся ногах, а позади семенил попугай и, подражая каждому ее жесту, кричал: «Ну разве я не красавчик? А ну, посторонись, пугало! Замолчи! Поцелуй меня, дорогуша!» С трудом сдерживая смех, чтобы не оскорбить ее величество, Лори стуком оповестил о своем приходе и был радушно приглашен войти. «Проходите, Лори. Присаживайтесь. Отдохните с дороги, а я пока уберу вещи обратно в шкаф. А потом у меня к вам будет очень серьезное дело», — сказала Эми, загоняя острого на язык попугая в угол своими шуршащими юбками. «Это не птица, а наказание какое-то», — сетовала Эми, снимая розовый тюрбан. «Вчера, когда тетя, как обычно, спала днем, а я сидела тихонько, как мышь, чтобы не разбудить ее, этот пернатый негодник принялся кричать и хлопать крыльями. Я выпустила его из клетки и решила заглянуть туда. Там оказался большой паук. Я выгнала его, и он побежал под книжный шкаф. Попугай тут же бросился за ним, заглянул под книжный шкаф и, подмигнув мне, выдал в своей забавной манере: «Выходи, прогуляемся, дорогуша!» Я не выдержала и засмеялась. Тетя проснулась и отругала и меня, и попугая. «А что паук? Он пошел гулять с попугаем?» — спросил Лори, улыбаясь. «Паук-то вышел, да вот только перепуганный до полусмерти попугай вскочил на спинку тетушкиного кресла и закричал: „Лови его, лови его!“ И мне пришлось лезть под шкаф и прогонять этого паука. Клевета!» — неожиданно заорал попугай и клюнул ботинок Лори. «Был бы ты моим попугаем, я бы тебе задал, глупая птица», — сказал Лори и погрозил попугаю кулаком. Попугай склонил голову на бок и ответил: «Попридержи коней, дорогуша». Наконец-то Эми закрыла платяной шкаф и сказала: «Все, я готова». Она извлекла из кармана сложенный в четверо лист бумаги и очень серьезно добавила: «Я хочу, чтобы вы внимательно прочитали этот документ. Мне нужно знать, правильно ли я все составила и насколько это соответствует закону. Я сочла своим долгом составить завещание, ведь жизнь, знаете ли, непредсказуема, и я не хочу препираний над моей могилой». Лори закусил губу и, немного отвернувшись в сторону для подстраховки, с завидным самообладанием прочитал вверенный ему документ. Его сдержанность заслуживает высшей похвалы, учитывая написанное. Моя последняя воля и завещание. Я, Эми Кёртис Марч, в здравом уме и твердой памяти завещаю все свое имущество следующим лицам. Моему отцу все лучшие мои картины, наброски, географические карты и произведения искусства, включая рамки. Ему же завещаю $100. Пусть поступает с ними по своему усмотрению. Матери моей завещаю все свои вещи, кроме синего фартука с карманом. Мой портрет и медальон тоже пусть наследует дражайшая матушка. Моей старшей сестре Маргарет я отдаю бирюзовое колечко, если я его все-таки получу, а также зеленую коробочку с изображением голубей, кусок настоящего кружева, из которого можно сделать прелестный воротничок, и мой портрет на память о ее маленькой сестренке. Джоя завещаю ту булавку, которую мы чинили сургучом, а также бронзовую чернильницу. Она все равно потеряла от нее крышку. А еще моего любимого гипсового кролика. Пусть тоже возьмет в качестве компенсации за сожженную тетрадь со сказками. Мне очень жаль, что я тогда так поступила. Бет, если она проживет дольше меня, завещаю кукол, свой комодик, веер, льняные воротнички и новые туфли. Если у нее после болезни так похудеют ноги, что она сможет в них влезть. Прошу также передать ей мои извинения за насмешки над ее несчастной куклой Джоанной. Моему другу и соседу Теодору Лоренсу завещаю свой набор для поделок из папье-маше и глиняную лошадь, хотя он и говорит, что у этой лошади нет шеи. В ответ на проявленную ко мне доброту разрешаю ему также выбрать любую из моих картин, какая ему больше всего понравится. Пускай даже забирает лучший мой шедевр – собор Парижской Богоматери. Нашему достопочтенному благодетелю мистеру Лоренсу завещаю свою фиолетовую коробочку с зеркальной крышкой, куда он сможет складывать свои ручки и вспоминать об умершей девочке, которая крайне благодарна ему за проявленную к ее семье доброту. В особенности к Бет. Своей лучшей подруге Кэти Браун отдаю свой синий фартук и кольцо из золотого бисера. Ханне завещаю шляпную коробку. Она давно у меня ее просит, и все мои лоскутные поделки, которые я сама не успею доделать, в надежде, что она посмотрит на них и вспомнит меня. Теперь, распределив все свое самое ценное имущество, я надеюсь, что все останутся довольны и не будут высказывать претензий в сторону усопшей. Прощаю всех. Надеюсь, мы еще увидимся в час, когда труба Господня над землею прозвучит. Аминь. К завещанию сему прилагаю свою подпись и скрепляю свою последнюю волю печатью. 20 ноября 1861 год нашей эры. Эми Кёртис Марч. Свидетели. Эстер Вальнор, Теодор Лоренс. Имя и фамилию Лори Эми написала карандашом. Она объяснила, что он должен своей рукой переписать их чернилами и поставить печать. «А с чего вы вообще вдруг решили составить завещание? Вам кто-нибудь сказал, что Бет раздает свои вещи?» Удивленно спросил Лори, когда Эми положила перед ним сургуч, красную тесьму, свечу и чернильницу. Эми объяснила, а затем с тревогой спросила: «А что вы там говорили про Бет?» «Ну, раз уж я сам проговорился», — вздохнул Лори. «Однажды ей было так плохо, что она решила подарить свое пианино Мэг, своих котят вам, а любимую куклу Джоанну — Джо. Она так переживала, что больше у нее ничего нет. Поэтому она завещала нам всем по локону, а дедушке свою любовь. Но она и не подумала составлять завещание». Пока Лори говорил, он медленно и аккуратно выводил свое имя и фамилию чернилами. Затем он поставил подпись и, разогрев над горящей свечой сургуч, начал запечатывать завещание. Он поднял голову и увидел, что в глазах у Эми стояли слезы.
«А можно кое-что дописать в свое завещание?» – спросила она.
«Да, это называется постскриптум».
«Дополните тогда к моему завещанию, что я хочу состричь все свои локоны и раздать друзьям. Я забыла сразу указать это, но хочу, чтобы это было сделано. Хоть это испортит мой внешний вид».
Лори внес необходимые поправки, умиляясь такому неожиданному самопожертвованию Эми. Затем Лори принялся изо всех сил развлекать девочку различными историями, а Эми рассказывала ему о своей жизни у тетушки Марч. Лори уже собирался домой, когда вдруг Эми с тревогой спросила:
«А что, Бет действительно серьезно больна?»
«Боюсь, да, Эми. Но мы должны надеяться на лучшее, милая». И Лори по-братски обнял ее за плечи. Когда Лори ушел, Эми тихо пробралась в свою маленькую часовню и в темноте со слезами на глазах и болью в сердце молилась за Бет, чувствуя, что даже миллион колец с бирюзой не утешит ее в случае смерти сестры.